книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 8 мая, 16:00 по московскому времени. Передача наша выходит сегодня в записи, но это не означает, что наш разговор не будет интересным и напряженным или дискуссионным. Я надеюсь, что у моего гостя у меня будут разные точки зрения на то, что мы сегодня будем обсуждать. В эфире программа о книгах «Эпиграф». Это программа о том, что мы видим сегодня в современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. Сегодня в студии на Радио Теос автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях радиоведущий, журналист и философ Андрей Рябенко. Привет, Андрей.
Привет, Игорь. Привет всем дорогим слушателям.
Да, ну что ж, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть те книги, те произведения, о которых мы сегодня будем говорить. В первой рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про роман-эпопею писателя Максима Горького «Жизнь Клима Самгина». Кстати, вот в следующем году-то, между прочим, юбилейчик у него. Mm-hmm. Да, так что юбилей Максима Горького, к этому даже литературный фестиваль первый прошел. Вот в этом году и должен быть в следующем году. Ну, как ты понимаешь, в Нижнем Новгороде, да, на родине Максима
Горький
Горького.
Горький когда-то назывался.
Да, который Горький назывался. Да. В рубрике «Культовая классика» мы поговорим про рассказ Александра Куприна «Анафема». Вот такой у нас сегодня список произведений, очень интересный, на мой взгляд, оба произведения. Писатели, которые были не просто соотечественниками, но они писали в одно время.
Вообще в одно время. Да. Родились там 2 года разницы, умерли тоже там.
Рядом совсем.
Оказалось, да? Что кажется, что Куприн где-то раньше, да, другая,
да,
эпоха.
Такой Лев Толстой, да, такой, да, вот, да, тоже практически. А на самом деле, конечно же, Максим Горький и Александр Иванович Куприн, они общались, конечно, они, ну, несколько занимали разные позиции, может быть, у них были разные мировоззрения.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. Но все-таки, ну, вообще, мне кажется, Максим Горький — это тот писатель, который постоянно там конфликтовал, мне кажется. Не знаю, у тебя нет такого ощущения?
Со всеми или с Куприном? С Куприным.
Да, ну, я думаю, со многими.
Ну да, наверное, кроме Иосифа Виссарионовича.
Ну, попробуй с ним конфликтни, да. Но все-таки кто-то пытался, да. Но начнем мы с рубрики «Смотрим фильм, читаем книгу», где будем говорить про роман-эпопею Максима Горького «Жизнь Клима Самгина». Ты, кстати, смотрел вот 14, представляешь, 14-серийную экранизацию. А вот телефильм, он был в 87-й год, если не ошибаюсь, в 87-м
где-то
году.
Да, где-то, да, вот 7-й, 6-й, 7-й.
Да, 8, да, мне кажется,
8, несколько лет, по-моему, да, как-то снимался.
В 87-й год, 14 серий, я помню, достаточно, ну, для, ну, того
это
времени
прям
очень,
такой,
очень большой.
Чуть ли, да, не «Игра престолов», там можно несколько сезонов было сделать.
Да, ну как тебе вообще?
Роман соответствующий, действительно огроменный, 1500 страниц.
1500 страниц, да.
Я полностью не просмотрел, я как раз узнал, что есть такой сериал, недавно стал смотреть.
То есть ты в школьные годы его не видел?
Нет,
да?
Я вообще не читал, не видел, вот буквально.
Я один.
Кстати говоря, скажу, почему я вообще стал читать «Жизнь Клима Самгина», потому что однажды услышал ваш разговор на одной из станций, и где-то с кем-то вы говорили о Горьком. И вот твой гость сказал, что вот есть такое произведение «Жизнь Клима Самгина».
Это Сергей Волков был, да,
да, и
писатель.
Это одно из самых лучших произведений, которое показывает вот все эти перипетии гражданской войны. Mm-hmm. А поскольку мне тема эта интересна, я стал читать. Поэтому, опять-таки, многие, кстати, книги, которые я в последнее время читал, благодаря вот Игорю...
Моей светлой голове, да,
да, то есть
я
голове,
скромно
поэтому
так,
здесь вот...
Скромно соглашусь,
точно, да,
да. Скромно соглашусь. Мое, да, влияние ограничено, но широко. Да,
сначала я не очень воспринял, потому что, вот знаешь, как бывает, ты... Вообще-то произведение, которое трудно экранизировать, угу, потому что там много внутренних монологов или внутреннего монолога самого, да, автора. Где-то, конечно, они пытаются это показать, вот, и много с персонажей, а ты уже себя как-то их нарисовал.
Угу.
И многие,
это всегда, да, проблема,
и многие
самая большая,
из них настолько не соответствовали вот тому, что я нарисовал, тот же Воровка. Ну, угу, конечно, Джигарханян великолепный ведущийся актер, но я, ну, не так представлял Воровку, абсолютно не таким. Вот, ну и так далее. Но в целом я сейчас втянулся, я думаю, что я буду продолжать смотреть. Вот.
Но экранизация достойная, хочу сказать, я ее помню.
Ну, там такая плеяда актеров, молодой Маковецкий, там, не знаю, там кто там еще, Калягин, ну, там, на каких-то второстепенных, третьестепенных ролях, там такой, конечно.
Да, ансамбль актерский великолепный, постановка, режиссерская
постановка. Елена Соловей тоже никак не представлялась, как мама Клима Самгина, она, что, прекрасная актриса, но я представлял какой-то совсем другой. Тоже вот, и меня вот эти персонажи, одни из таких главных, как-то вот немножко... Ну, так бывает.
Но я вообще, мама в романе очень занимает очень важную роль.
Да. Поэтому она у меня, Елена Соловей, никак вот не легла. А как, кстати, у тебя?
У меня, я могу сказать, что у меня два захода было на этот сериал. Конечно же, я его посмотрел, когда он выходил, я его смотрел по телевидению.
Наверное, еще до того, как прочитал книгу, смотрел.
Конечно, да. Я смотрел еще, в общем-то, учась в школе, да, и посмотрел этот фильм, и он на меня произвел невероятное впечатление, потому что это тот Горький, про которого мне не говорили, по которому я не знал. У меня все время Горький ассоциировался с каким-то Данко. Там, значит, я еще очень любил в школе читать, но тогда это была вообще романтика. Воспитывался я же в обычной советской школе, и роман «Мать» Горького, да, это был такой...
И, знаешь,
На дне роман «Мать». Но у меня удивительно. Я, опять же, смотрел сначала экранизацию, советскую экранизацию романа «Мать», а потом я прочитал запоем, прочитал этот роман. Я был так вот под впечатлением.
А это именно роман или пьеса?
Нет, это «Мать» — это роман.
А еще пьеса, по-моему, у нее есть еще вариант. Нет?
Ну, вот честно сказать...
На дне точно пьеса, да.
На дне, да, пьеса, безусловно. А вот роман «Мать» — это роман. Я даже потом прочитал о прототипе этого главного героя. Мне так интересно все это было, все эти события. Но вот то, что... с чем я столкнулся, смотря многосерийный фильм «Жизнь Клима Самгина», он же, знаешь, есть, да, в уточнении 40 лет, да?
Да, 40 лет жизни страны, да, интеллигенции.
Да. Вот, и это действительно, ну, уникально. И когда я начал читать, я понял, что роман полнее, сильнее, и там столько каких-то тем, столько смыслов. Это действительно роман-эпопея. Вообще, ты знаешь, мне кажется, в то время это было время романов эпопей. Я не знаю, вот как ты думаешь, сегодня возможны романы эпопеи или нет?
Ну, кажется, сейчас нет.
Вот я тоже
тогда
очень...
«Тихий Дон», вот, «Доктор Живаго», да, и как раз вот это вот время перелома. Хотя тоже у нас были 90-е, распад Союза, но почему-то до эпопеи мы не...
Ну, ты знаешь, я не воспринимаю «Доктор Живаго» все-таки как эпопею. Конечно, крупный роман, безусловно. И роман, который, ну, определенное время, да, «Гражданская война», вот весь этот слом. Вот с «Тихим Доном» с тобой абсолютно 100% согласен, действительно. Опять же, 1500 страниц, огромное количество героев, да, и Шолохов совершенно гениально показал вот словом всего этого. И «Жизнь Клима Самгина». Ты знаешь, я думаю, что нужно читать три, скажем, цикла, да, каких-то литературных о гражданской войне параллельно, да, это «Жизнь Клима Самгина», потому что это все-таки перед революцией революция, да. Потом «Тихий Дон» – это вот как раз революция, гражданская война, и, конечно же, «Конармия» Исаака Бабеля – это вот весь ужас, весь ад вот гражданской войны. И когда ты это прочитываешь, конечно, я, дорогие радиослушатели, не советую вам читать это подряд, потому что это просто, я не знаю, какая психика может выдержать. Надо разбавлять
Гарри Поттером.
Да-да. Можно Акутагавой, в конце концов. Но в любом случае, это очень важные произведения для понимания того, что духовного разлома. И у Горького это видно меньше, но видно все-таки. А вот «Тихий Дон» – это как раз то, когда Михаил Шолохов как раз о духовном разломе. Но мы-то сегодня говорим о жизни Клима Самгина, а не о Шолохе. Я могу долго разговаривать про Шолоха.
Я предлагал о Шолохе говорить, но ты отказался вежливо.
Вот, надо все-таки... Надо было пойти навстречу тебе. Ладно, в следующий раз я пойду навстречу, и мы поговорим.
Если пригласишь, да.
Да, обязательно, конечно же. Ну, как же... Куда же я без тебя? Итак, давай-ка к роману, да? Итак, о чем роман, кто главный герой и какие темы? Вообще, я задал такие вопросы, которые вообще, на несколько эфиров.
Да? О чем роман? Слушай, о чем же роман? Да.
Ну, коротко, да? Ну, значит, ну, скажем первое, что я там скажу предисловие, ты, может, продолжишь. Значит, роман состоит из 4 частей. 4-я часть не окончена, потому что этот роман Горький писал до самой своей смерти. Да? И у него есть такая открытая концовка, хотя, когда ты дочитываешь, ты, у тебя не создается ощущение незаконченности. То есть там есть логика, там она вроде бы все это закончена, но все-таки он писал, роман писался с 1925 года до самой смерти. Да?
То есть до 1936
года.
Больше 10 лет.
Да, и все романы эпопеи писались долго, нужно сказать, всеми авторами, да. И о замысле, кстати, вот ну, сам Горький говорил о замысле Клима Самгина в 1931 году. Он сказал, что эта книга затеяна мною давно после первой революции 5-6 года, когда интеллигенция, считавшая себя революционной, она действительно принимала кое-какое фактическое участие в организации первой революции в 7-8 годах, начала круто уходить направо. Тогда появился кадетский сборник «Вехи» и целый ряд других произведений, которые указывали и доказывали, что интеллигенция с рабочим классом и вообще с революцией не по дороге. У меня явилось желание дать фигуру такой, по моему мнению, типичного интеллигента. Вот так Горький рассказал свои задумки. В принципе, вот с чем мы сталкиваемся и на что похож вообще этот роман эпопея Горького «Жизнь Клима Самгина»?
На что похож? Давай лучше так.
Давай.
Вот, что касается интеллигенции, действительно, когда мы начинаем читать как раз в начале, вот есть такой серьезный наезд, что называется, на интеллигенцию, вот это хождение в народ, да, вот это некое чувство вины за народ. Я, кстати, раньше об этом слышал, а потом, когда читал, понял, что это вот Горького, эти фактически цитаты. И Клим Самгин, он, по сути, является таким собирательным образом, можно сказать, интеллигенции сам в этом романе. Из провинциальной интеллигенции, да, это же какой-то город вымышленный или нет? Я вот...
Ну, это город, который в нем можно увидеть и Нижний Новгород, да.
Ну, он поменьше, там, да. Конечно, судя по роману, там 70 тысяч, по-моему.
Да, да. Ну, это такой провинциальный город, да. Ну, вот то он как раз хотел показать вот становление интеллигенции из, да, не из, там, не столичной, может быть. Но все равно там многое происходит, конечно, в столице, да.
Вот. Да, хотя, кстати говоря, я удивлялся, что в провинции, в каком-то провинциальном городе там такие мысли возникают как-то даже неправдоподобно. И, кстати, да, на каком-то этапе я себя поймал на том, что дети какие-то слишком взрослые. Когда видишь, ну, Клим Самгин растет в своей среде, там и воровки дети и так далее, одно из главных героев. И такие диалоги между ними происходят, такие дискуссии. Ну, я вот помню себя маленьким, как-то мне трудно было представить, что мы вот на таком уровне можем вести диалог. То ли это...
Может, поколенческое нет, что-то.
Может, действительно, такое поколение, и мы это потеряли безвозвратно. Вот как раз дореволюционная такая интеллигенция вот так мыслила, так глубоко копала, и такой язык богатый. То ли все-таки это вот некая здесь как раз есть вот гипертрофация, как это сказать?
Гипертрофированность.
Да, какая-то гипертрофированность, и вот показать... Задача была не... Здесь не натурализм какой-то такой временной, а скорее вот идею донести, что вот они вот вырастали уже прямо здесь, начинается вся эта вот дискуссия, все эти начинаются перипетии, вся эта какая-то несобранность, какая-то несогласованность, как это рассинхрон изначальный. И далее мы видим, как вот вырастает этот человек, Клим. Причем мы видим такую вот эгоцентричную изначально такая позиция, он сам себя выдумывает. А почему? Потому что его родители ему выдумали, ну, само имя такое дали, своеобразный Клим. А потом его как-то вот выделили, что он лучше всех, что он самый умный, что он самый оригинальный, и он с этой мыслью стал вырастать. И здесь вот мы с тобой уже как-то говорили о том, что вот, читая роман, любит ли сам Горький Клима?
Да, да. У нас, кстати, очень интересно, у нас до эфира была такая разгорелась дискуссия, да, и это очень здорово на самом деле, потому что без дискуссии скучно, когда вот сидишь и ты согласен друг с другом, уже становится скучновато, хочется как вот поспорить на самом деле. Разгорелась у нас дискуссия, вот Андрей не видит, что Клим Самгин, он какой-то такой вот такой подленький и не интересный, не то, что он неинтересный, он некрасивый персонаж, в смысле какой-то нечистоплотный, да, вот какой-то мерзенький персонаж такой, мерзоватенький, на мой взгляд. Вот Андрей со мной не согласился.
На фоне других кажется, что он самый такой как раз собранный и менее мерзкий, если так вот смотреть. Ну, конечно же, мне не создалось впечатление, что Горький прямо его так презирает, не любит. Мне кажется, как раз, что вот где-то какое-то альтер-эго все-таки присутствует все-таки в Самгине, хотя Горький, конечно же, себя открещивал. Сегодня тоже, кстати, эта тема современности. Сегодня тоже есть люди умные, образованные, которые, когда называешь интеллигентом, он жутко обидится, скажет, никогда не называй меня интеллигентом. Что-то похожее было, видимо, у Горького. Вот. Но сказать, что он прямо презирает, я бы не сказал. То есть, мне кажется, все-таки где-то вот симпатии...
Знаешь, мне кажется, вот о Горьком, да? Горький, на мой взгляд, писатель вертикальный. Что я называю вертикальным писателем? Писатель, который пишет все лучше и лучше. И самый лучший роман Горького, безусловно, «Жизнь Клима Самгина». Безусловно. И поэтому роман последний. Роман, в который он вкладывался, да, а в то время ориентир для всех писателей – это «Война и мир» Толстого, да. Тихий Дон, опять же, Михаил Шолохов пишет, чтобы, ну, как бы, вдохновленный «Войной и миром».
Это тоже где-то в это время, да?
Это в 30-е.
То же самое.
20-е, 30-е. То есть в «Тихий Дон» заканчивается 26-м годом все, да? И здесь очень важно, в 30-е тоже вот пишется 20-е и 30-е годы.
Ну,
да?
Горький, наверное, не читал, или уже мог прочитать.
Да нет, вряд ли, мне кажется, нет. Мне кажется, вряд ли. Ну, по крайней мере, я не знаю об этом, да, и говорить о том, что я не знаю, лучше не стоит. Да? Но здесь очень важно, что, конечно же, Горький пишет большую роман-эпопею. И он как раз пишет о том, какую роль сыграла интеллигенция в русской революции, и вообще о... Наверное, это его гамбургский счет к русской интеллигенции вообще, в принципе, да. И это видно по роману, действительно. Ну, смотри, действительно, роман невероятный. Общее число страниц – 1500 страниц романа. Четыре книги, да, четыре тома, четыре части. Значит, общее число персонажей – 800 персонажей. Да, 800. Как он вообще вот это все...
А как читателю это все воспринять?
Да, все это воспринять. В идейных спорах героев, значит, прозвучало более 70 имен философов, да, и политиков. Более чем на 100 страницах упоминается Лев Толстой и Федор Достоевский, да? И Леонид Андреев.
В том числе толстовцы.
Да, да, в том числе и толстовцы, Леонид Андреев. И он над толстовцами, конечно, издевается, да, достаточно
и сам
едко.
Горький там появляется.
Сам Горький там появляется. А в конце, в самом конце романа, Клим Самгин приходит на вечер к Леониду Андрееву. То есть вот, пожалуйста. Там вымышленные персонажи переплетаются с реальностью. И это роман невероятный, это роман «Матрица». Герой действительно меняется. Мы видим вот это изменение этого героя. Но, ты знаешь, мне очень не нравится такое словосочетание «лишний человек». Вот как ты думаешь, Клим Самгин, на твой взгляд, можно сказать, что это лишний человек?
Ну, я вообще, мне эта идея не близка. Я не считаю, что это лишние люди.
Ну,
Печорин,
нет,
могут быть лишние книги, лишние произведения, там, не знаю, музыки. Ну, я могу сказать лишнее. Но люди лишние не бывают, поэтому... Тем более, мне, например, Клим Самгин, опять-таки, может, это... Я свое восприятие все-таки достаточно симпатичен. Да, конечно же, при всех прочих там его любовных всяких историях, понятное дело, ну, тем более мы на христианском радио понимаем, да и сам Горький никогда не претендовал, не был верующим, был антицерковным.
Да, и мы не рассматриваем этот роман как вот какой-то такой религиозный роман.
Если абстрагироваться от нравственной части, то мне симпатичен этот ищущий человек, он близок во многом даже, можно сказать, мне, вот в этом смысле.
А, то есть,
вот,
смысле? Да, оказывается, у нас Клим Самгин.
Нет, ну я
интересно.
Нет, ну, сейчас вырежут, да, скажут, вот, Андрей сказал, я знаю, у вас есть вырезки, там, эту фразу не надо вставлять.
Не, а что, хорошо, да.
Нет, мне вызывает уважение люди, которые ищут, и я понимаю, тем более, вот в такое время сложное, человек размышляет, думает о судьбах России, где-то, конечно, там, безразличие там какое-то возникает. Он скучноватый, конечно, в общем, такой зануда.
Как человек, да?
Да, он какой-то...
Он очень рефлексирует, да, и вот это, кстати, способность к рефлексии.
Да, вот это мне близко. А то, что он не харизматичный, и то, что... И тоже, кстати говоря, вот я могу с своего детства вспомнить эти комплексы, тоже много мне близки. И вот, мне кажется, Горький как раз в чем величие Горького, я считаю, что он писатель, ну, выдающийся, точно выдающийся, да, не выдающийся, знаю, гений, безусловно. Не гений, но в том-то и дело, что вот, а писатель это не тот, который черно-бело там тебе намазал картину, да.
Да, он объемный у него.
Объемный, поэтому Самгин по определению не может быть великого писателя вот таким вот одномерным, таким однозначным персонажем. В этом мне, почему интересно читать было, безумно интересно жизнь Клима Самгина, потому что видишь внутренний монолог, диалоги потрясающие, вот эти все вещи, которые, на которыми сегодня мы задумываемся. Вот эти все вопросы, споры, это то, что сейчас мы на кухнях, в фейсбуках наших ведем эти дискуссии, путь России, народ, не народ, там, у нас народ там, не знаю, такой, не такой, свой путь, не свой путь. Это то, что сегодня продолжается, и 100 лет назад...
Да, он
то же самое, по сути.
Необыкновенно актуальный роман, я согласен.
Актуален и очень образы интересные. И того же Самгина, и других.
Мне с тобой даже поспорить не удается сегодня.
Ну, ничего.
Надо что-то найти, чтобы вот как-то в противу тебе.
А спорить не обязательно.
Это пожелание, да, я так понимаю?
Поэтому вот мне почему и нравится это произведение тем, что вот нет этой однозначности. Это у Шолохова еще больше. Мы видим вообще вот это метание главного героя Мелехова, да, Григория.
Ну, там все сложнее. Там, конечно, там гражданское, да, там все сложнее. Там вообще, ну, ой, сейчас про Тихий Дон начнем.
Слушай, надо нам делать передачу, раз уж столько сегодня
отсылок. Ну, это естественно, потому что романы писались в близкое, то есть рядом, в одно время практически, 20-е, 30-е годы, это естественно, да, и поэтому и затрагивают проблему не одного поколения, все-таки донское казачество и русская интеллигенция.
Ладно, не уходи, скажи мне, это тебе вопрос встречный, ты считаешься интеллигентом? Вот тебе вопрос.
О, слушай, хороший вопрос. Я не могу сказать, я скорее такой разночинец.
Но ты ближе, вот опять-таки, Горький, Самгин, вот ты где? Где-то вот...
Ну, я где-то между Горьким и Самгиным, да. Так вот где-то, я согласен, да. Тем более, что я во Владимирской области родился, прямо рядом с Нижним Новгородом. Ну, близко, по крайней мере, это вот...
Не, претензии к интеллигенции, многие претензии вполне себе объективные. Конечно, когда он говорит, он, ну, там еще есть цитата, где он говорит, они все там уехали потом за границу и стали плевать на Россию, там нехорошие вещи говорить. И тоже отчасти это правда. Но...
Сам Горький уезжал, в общем-то, в эмиграцию, если уж на то пошло.
Горький вообще, если говорить о биографии Горького, настолько неоднозначный персонаж. Сейчас недавно вот мы скорбели по смерти Евтушенко, да, они в чем-то похожи, да? Вот,
да, в смысле, похожи, да.
Тот за границей открыт доступ, там и тот, и всякие вопросики, да, возникают. Ну, Горький...
Ну, Горький жил богато, даже при том что...
Буржуй такой.
Да, при том, что люди жили в нищете. Те в совершеннейшей, да, Александр Степанович Грин, он умирал от голода, он умирал от тифа, писал Горькому, и Горький там на какие-то деньги там собранные свой дом творчества открывал, где жили там Гумилев, Ходосевич, Грин, да, рядом в этих...
Ему позволялось многое, то, чего не позволялось другим, то есть... плюс еще его поездки за границу, ну, он, мы знаем, спонсировал партию большевиков,
да,
искал деньги
с Федором
в Америке,
Шаляпиным,
в той же
да.
за деньги вот западных налогоплательщиков. Вот. А и, кстати, интересно, вот мы с тобой как-то тоже говорили о том, насколько вот он оценен, не оценен. Угу. Хороший вопрос, потому что более обласканного советской властью писателя найти трудно, хотя было всякое. Но в целом Горький как-то вот остался в нашем сознании еще
да,
в школе.
Да, и он влиял на, скажем, на отношение власти ко многим литераторам. Например, упоминаемый мною сегодня Исаак Самойлович Бабель, да, именно благодаря Горькому «Канармию» разрешили напечатать.
Mm.
Это хотя был против Будённой, был против Клим Ворошилов, то есть вот они статьями такими разражались и возмущениями у них были по поводу там Бабеля, что он порочит светлый облик русской, значит, вернее, советской Красной Армии, Красной Кавалерии. Но вот именно благодаря Горькому это гениальное произведение «Гражданской войны» появилось. Да? Вот, и, там личность очень разноречивая, очень такая.
Ну да, больная, и да. То, что произошло в перестройку в 90-е годы, то есть какая-то, знаешь, дегорькизация То есть, если раньше, в советское время, в школе даже, мы сейчас застали время Горький, наше все, город Горький, не знаю, там, в каждый дворец культуры имени Горького, ну, действительно, было полностью все.
Всё улица Горького обязательно в каждом
самый
городе.
Самый такой пролетарский писатель, там, основатель соцреализма его даже называли, по-моему, Горького именно. Вот, а в 90-е происходит такая дегурькизация, да, такая вот Горького отовсюду, даже памятники некоторые снимали Горькому.
Ну, я не помню такого, что было, да?
Ну, на Украине точно, ну, там, в принципе, все памятники многие, да. Ну, да. Но, по крайней мере, переименование городов, многих университетов как-то вот в обратку, да, пошли, потому что Горький вот, вот казался таким символом вот этой преступной власти. Кстати говоря, все же увлечены были Солженицыным, а если вы помните архипелаг ГУЛАГ, там же есть интересный эпизод, когда на Соловках, по-моему, происходит дело, и какая-то проверка, приезжает Максим Горький. И помнишь, нелепейшая была история, когда каких-то накрывали людей, ну, потому что, чтобы не видеть. И Горький где-то как бы вроде это не мог не увидеть, а сделал вид, что этого не было. И, в общем, эти как Потёмкинская такая деревня. И, ну, в общем, с такой нехорошей стороны, и, мне кажется, тоже сыграла свою роль, потому что все были увлечены Солженицыным. Горький без того такая у него очень сомнительная биография. И плюс еще вот этот эпизод, где он мог бы там помочь. Приехал такой вот, ну и вот буржуй, и такой вот, в общем, нехороший человек, и, соответственно, его смели, можно сказать, с наших полок, ну так, образно говоря. Хотя, насколько я знаю, вот во времена, как раз в те времена Куприн, Чехов, тоже Чехов, по сути, тоже современник, да?
Ну да, близкий.
Горького ставили не меньше, чем Чехов, и даже за границей. Действительно, он был признанный писатель.
Да,
он
да,
был
да.
В этом смысле Чехову ничем не уступал. Хотя сегодня Чехов, это кажется, вот русский писатель великий, а Горький – это не пойми чего. Но мне кажется, вот это, конечно, ну, сама биография, конечно, играет роль, но здесь все-таки есть некая доля несправедливости, по крайней мере, по отношению к нему как к писателю.
Да, я согласен с тобой. И, ну, вернемся, может быть, подытожим, скажем, да, подытожим наш разговор.
Поскольку это эпопея, тут, конечно, надо говорить, наверное, не одну передачу.
Да, климат СНГ, потому что если говорить, ну, смотреть эволюцию героя или как он развивается, герой, конечно же, он там сначала он не принимает революцию, он принимает революцию, его там даже он попадает в тюрьму, да, все время он такой какой-то он... Почему вот мне он неприятен? Такой, хотя на самом деле...
Неопределившийся,
да? Да, мне кажется... Где-то, может быть, я зеркалю свою рефлексию в нем, и поэтому то, что ты видишь неприятного в герое, тебя и отталкивает, потому что оно как-то, ну, как бы ты видишь это в себе, ты, эти неотрицательные качества. И поэтому, наверное, я так, ну, к Самгину по такому счету подхожу, потому что где-то я вижу свои отрицательные качества, и они очень... Ну, я не хочу, может быть, там, сознаваться самому себе, что... А я вот так же могу, так же бояться...
Интеллигентишки мы такие, да.
Да, так же бояться, так же рефлексировать. Также метаться, и вот это действительно так. Но не даром, что первая рукопись, да, первая рукопись, название этого романа Горький хотел назвать «История пустой души». Да, вот он климат Самгина как раз хотел изобразить таким пустодушным.
Если бы все были с такой пустой душой в нашей стране, я, мне кажется, что еще вот в том-то дело, что мне кажется, душа как раз не пустая.
Ну вот у Горького, по крайней мере, взгляд был такой, показать климат Самгина как такого вот, в принципе, что, ну, в общем, с такой интеллигенцией нам не по пути. Ну, мол, да, вот нам, советскому государству молодому, хотя к советскому молодому государству у Горького было очень много претензий, нужно сказать, да, вот, и не зря он там уезжал, он был не согласен там с политикой, там Сталина, потом вернулся, в общем, там это все очень сложно. Но в любом случае, вот скажи-ка мне, Андрей, как ты считаешь, актуален ли роман Горького сегодня современному читателю, и почему, и читать, не читать?
Ну, мы вам уже это проговорили, да. Конечно, актуален. Я думаю, что... Кстати, я ожидаю экранизации. Мне кажется, что стоило бы экранизовать. Хотя... Экранизировать, да.
Да.
Мне кажется, было бы интересно сегодня, тем более, популярные экранизации классики, и это было бы своевременно. Я, правда, боюсь, что может получиться лажа, как это часто бывает.
Даже не знаю, Анна Каренина.
То ли Бортко дать... Хотя нет, не уверен.
Слушай, ты, ну, к тебе они уже обращались, я так понимаю, что ты так рассуждаешь, кому бы дать, так сказать, права подать на экранизацию.
Нет, я, нет, конечно, роман безумно актуален, потому что, как мы говорили, эти все дискуссии сегодня существуют. И опять-таки я вижу себя во многом в роли Клима, потому что я сам сегодня не могу четко сказать, что, какой путь нужен.
Угу.
Я за какие-то стремительные изменения. Вот, вот это то, что поскольку ты живешь сейчас в черно-белой реальности, ты видишь крики с обоих сторон, угу. и ты не можешь до конца согласиться ни с одной из сторон. Угу. Ни с либералами условными, там, какими-то консерваторами современными, да, там.
Да, и, то есть ты нормальный
я
человек.
Я опять-таки нахожусь где-то посередине и все время как-то вот пытаюсь понять и тех, и других. И мне кажется, сегодня, когда мы тоже находимся в таком каком-то раздорожье, или как?
На бездорожье, на распутье.
А может, бездорожье, кстати, хороший образ бездорожья, да, это во всех смыслах
на бездорожье. Распутье, на распутье, таком.
Мне кажется, это очень интересно было бы прочесть, и как раз, вот опять-таки, видимо, все-таки величина его литературного таланта, что он, пытаясь вот так раскритиковать интеллигенцию, во многом ее даже симпатично изобразил где-то в чем-то.
Mm-hmm. То есть, знаешь, в любом случае, это же она многомерная.
Многомерная,
да, она очень...
это если бы какой-нибудь такой пропагандист, в том-то дело, что Горький, не, он, конечно, где-то, может, был пропагандистом, но это не пропагандистский роман, соответственно, угу. это не черно-бело.
Очень честный, да, роман.
Честный, и я думаю, что он сознательно или бессознательно действительно показывал какие-то стороны абсолютно приемлемой в интеллигенции, чего бы я желал многим сегодня. Многим большевикам, скажем, того времени, mm-hmm. этих качеств, человеческих, чисто каких-то нравственных или там идейных и так далее. Вот поэтому, мне кажется, как раз было бы сегодня очень актуально прочесть, чтобы немножко где-то пыло студить mm-hmm. молодежи, например, да, нынешней, чтобы показать. И поэтому Шолохов бесконечно актуален, хотя недавно экранизировали.
Но и несколько раз неудачно, да. да. Самая удачная экранизация все-таки вот советская экранизация.
И плюс ко всему немножечко все-таки пересмотреть отношение к Горькому сейчас, потому что, ну, как-то слишком уж такой крен после, я так понимаю, в 90-е, в постперестроечное угу. время, да, как-то вот...
Да, мне кажется, сейчас
у нас с Аркадием немножко... Гайдаром похожая история, хотя тоже неплохой писатель, надо сказать, да, может, не того уровня, но все-таки тоже как-то вот все это ушло. Это наша история. Сам угу. Горький, как писатель, и эпоха, и идеи, и эти все дискуссии.
Угу. Ну что ж, я соглашусь с Андреем, не буду спорить, действительно, «Жизнь Клима Самгина» однозначно читать, потому что это наша история, и это очень... сильный, мощный роман о разломе в жизни страны, о разломе эпохи и о месте интеллигенции, русской интеллигенции в этой эпохе. Ну что ж, я предлагаю...
Кстати, если, да. если вы не любите большие читать произведения, найдите вот этот сериал 14-серийный. Вполне можно...
Посмотрите большой сериал.
Большой, да, сериал. Нам, вам хватит на месяц. Нормально.
Да, отлично.
Там каждая серия по часу.
Ну что ж, я предлагаю прерваться, отдохнуть, вздохнуть, так сказать, глубоко грудью, ух. А потом перейти к Александру Ивановичу Куприну.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем передачу о книгах эпиграф и переходим к рубрике «Культовая классика». И сегодня мы будем говорить про рассказ Александра Ивановича Куприна «Анафема». Вот скажи, как ты относишься к творчеству Александра Ивановича Куприна? Честно, вот так вот мне.
Честно, обожаю Куприна. Считаю одним из лучших писателей русских по литературе, как сказать, по стилистике, по языку, по, в общем...
Что ж такое-то, велик. А? Ну, не поспорить.
А зачем нам брать писателей каких-то нелюбимых, тех, которые не нравятся?
Не, а представляешь, вот взяли бы какого-то писателя, и ну, мы сидим с тобой, разговариваем про его книгу, и ты говоришь, ну, вот какой-то вот плохой писатель, не нравится он мне, и он мне не нравится, видишь? Вот такое единомыслие все время.
Кстати, чуть попробуй, найди такого.
Да, да, вот. Ну, можно, среди современных могу найти, да.
Ну, да.
Но, ладно,
современный. Ну, я думаю, что, не знаю, субъективно, но Куприн как писатель выше стоит, чем Горький.
Ты знаешь, вот, ну, мне сложно мерить какие-то вот, я бы не... У меня нет такой линейки,
ну, да,
которым бы я померил, что Куприн там 2 метра 10 сантиметров, а Горький так 1 метр 80, да? Вот, ну, не знаю.
Высоко берешь.
Да, я не Куприн 2,10 точно.
Уже начал. С Петром Первым сравнить.
Да, уже начал, да. Но все-таки для меня Александр Иванович Куприн, конечно же, великолепный. И я, слушай, думаю, что он, как и Леонид Андреев, например, несколько недооцененный писатель.
Куприн?
Да, Куприн, да. Вроде бы вот все его знают, да, и сериал Куприн был, да, по его произведениям. И там как бы моя большая претензия к этому сериалу, что Куприна там играл как раз Пореченков. Вот, но...
Он на «Белой гвардии» играл.
Да, да.
Тебе не нравится вообще, в принципе, Пореченков?
Мне, в принципе, Пореченков не нравится. Ладно, не о моих сейчас, скажем, вкусах разговор. Но все-таки я считаю, что Куприн гораздо сложнее, умнее, мощнее как писатель, чем обычно представляют. Начинается вспоминать его достаточно мелодраматичный «Гранатовый браслет», хотя великолепный есть «Звезда Соломона», великолепные есть его рассказы, великолепный поединок, ну, невероятной силой повесть, да. И многие-многие вообще вот его произведения, они очень сильные, безусловно. Да?
А может, потому что у него нет таких больших глобальных, поэтому как-то они больше
запоминаются. Ну, таких, да, эпохальных ты имеешь в виду, да. Ну, да. Наверное, «Юнкера» великолепно же. Вот опять же, «Юнкера», он пишет его в то же почти самое время, как и «Жизнь Клима Самгина» пишет Горький. Но он пишет о своем поколении. То есть, поэтому воспринимается, что он пишет о поколении вот конца 19 века, да, начала 20 века. Да, ну, вот того поколения, да. А Горький пишет уже вот о поколении, которое вошло, входит в революцию. Несколько, ну, вот разные немножко поколения, да. Хотя, опять же, смотри, «Белая гвардия» Михаила Афанасьевича Булгакова, да, великолепный, мощный, да, роман, да. И тоже вот это поколение, о котором пишет тоже Куприн. Но Куприн – это все-таки Россия дореволюционная в большинстве своем, да.
Поэтому
это
он ассоциируется как писатель все-таки русский, хотя
да,
жил в то же
Чехов
время, как Горький,
такой, да,
и Чехов.
Вот, Чехов.
А Горький жил в то же время, но это советский. Совковый иногда даже, многие говорят, писатель.
Ну, да, я не согласен, что совковый, да, ну, советский, безусловно, да, да. Но вот...
Ну, понимаешь, у нас вот мы тоже сегодня тему антисоветчины затронули. Вот многие антисоветчики... Вот, я вырос в семье, где вот настрой был антисоветский. Поэтому Куприн у нас прям вот был бог, ну так, с маленькой буквы. А Горький, да, ну, Горький, понимаешь? И это же как-то, знаешь, это влияет на тебя, на восприятие, ну, как бы ты ни хотел. Вот Горький прилепилось, как мы, опять-таки, мы к нему не можем не вернуться, опять-таки, сравнивая с Куприном, все по сравнению. А Куприн, вот он не был этим запятнан, поэтому люди, которые вот настроены негативно к этой эпохе, они многих писателей вот так вот сразу сходу, не разбираясь иногда. Многие же не читали «Жизнь Клима Самгина» из тех, кто ненавидит Горького. Да, они знают, да, мать, они знают «На дне».
Ну, там, «Буревестник», там,
да, как «Поднятая,
да,
целина», там,
чей-то тоже. Шолохова,
вот,
да.
Да, тоже вот это вот Шолохов, да, там еще «Как закаляла сталь», давайте вспомним. Вот,
да, Островского, да.
Да, и будем...
не самое плохое произведение,
ну,
все
равно как-то, ну, знаешь, да. Сегодня мы там и Катаева вспоминали. Вот, и, соответственно, вот в этом смысле, конечно, Куприн, вот он очищен от этого. И поэтому к нему отношение вот людей, которые вот как за русскость, да, за такую. Хотя Горький не менее русский писатель, при том, что...
Да, 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 более чем русский, да, писатель. Ну, Куприн у меня, я с тобой опять же соглашусь, Куприн – это действительно для меня очень большой писатель, большой русский писатель, опять же повторюсь. И... вот он как раз... Знаешь, у Куприна есть совершенно шикарный рассказ. Да, собрались про анафему поговорить. Да? У Куприна есть совершенно шикарный рассказ «Звезда Соломона». Я очень советую этот рассказ прочитать.
Я, кстати, не читал.
Не бойтесь, там очень много там какие-то маги, какие-то, значит, эзотерика. Но на самом деле это все такой антураж, где главный герой, там ему какое-то особое слово, словосочетание, которое ему
дает... Без спойлера, давай.
Да-да-да, там все власти. Но там очень интересно. Я не проспойлерил.
Я,
да,
буду сегодня буду,
да, читать. И концовка вот совершенно уникальная, да, что человеку это все власти не нужно, он просто хочет быть человеком. Вот этот Куприн весь в этом, да, он очень любит человека. И вот уникальность этого как раз привлекает Куприне, да. И когда мне говорят, слушай, ну Куприн такой тяжелый писатель, мы вот как-то тут что-то с коллегами на радио рассуждали, ну, говорили о литературе, и говорит, ну, Куприна тяжело читать. Я говорю, да как, да вы что? Да,
ну, хотя вот поединок я начинал почему-то вот
он тяжело, начало какое-то. Безусловно, тяжело. Нелегкое чтение, да. Но любая хорошая, талантливая литература – это нелегкое чтение. Это всегда читательский труд. Ну, не знаю, Достоевский тоже нелегкое чтение. Но у меня тут вот сегодня студент подошел и сказал, я вот «Братьев Карамазовых» читаю. Я говорю, ну и как? Да, вот что? Он говорит, мне очень нравится.
Вообще как бальзам такой,
да? Да, ну, бальзам, ну, не зря все-таки я, да, да, вот преподаю русскую литературу. Но вот давай поговорим сегодня про анафему, про этот рассказ. Итак, о чем же все-таки рассказ? Рассказ, написанный в 1913 году, да? А кто главный герой и вообще о чем? Рассказ небольшой.
Вообще маленький.
Да. О чем же все-таки рассказ и кто главный герой?
Ну, я просто по поводу имен Никий Дьякон, помнишь, что так сходу?
Олимпий.
О, точно, Олимпий.
Да. Хороший у него такой запоминающийся имя.
Да, видишь, сразу вспомнил, только ты сказал. Да, ну, конечно же, знаешь, меня сразу, когда читал «Анафему», так Лесков вспомнился, потому что у Лескова вот такие темы, священники какие-то сельские, и вот эта вся неназначенность какая-то.
Толстовство.
Да, да, вот...
Лесков дружил очень с Толстым, да.
И, конечно, без хохота невозможно было читать. Я ехал в метро, прям вот похохатывался, когда Дьякон такой распивается у себя там в постели. Там.
И он думает о том, как он будет выглядеть.
Знаешь,
да?
вот это тоже такая вот традиция русская, какая-то вот с любовью показать какую-то даже неказистость. Видно, что вот персонаж яркий, но вот такой вот и смешной. И вот это такое естественное состояние, когда он распивается, потом там, перед службой он там стакан водки выпивает.
Да, чтобы, да, голос, так сказать.
Да, как-то. Ну и, наверное, не только чтобы голос, а как-то чтобы...
Для вдохновения,
для вдохновения, да, перед службой Божьей.
Да, да, дорогие друзья, мы, конечно же, вы понимаете, что это в рассказе...
Да, мы перед эфиром этого не делали, так что голос у нас вот ничего, да...
Вот. Ну, вообще мы противники употребления алкоголя. Сразу хочу заявить это ответственно, как ведущий передачи «Эпиграф».
Хорошо, соглашусь с тобой. Так вот, я, кстати, удивился, что, оказывается, существует в православии, я даже где-то потом нашел некий чин, торжество православия называется... Чин анафемы. Анафемы.
Анафематствование.
Анафематствование.
Да. И вот, то есть, предание проклятию церковному, да?
Да, и как раз вот происходит эта служба, когда приезжает, я так понимаю, архиепископ, да, по-моему, и это серьезное дело, а он протодиакон. В принципе, он это даже не священник, да, это такой вот не ключевая фигура в храме, надо понимать. И как раз вот он такой вот ведет, можно сказать, службу в таком вокальном плане, если так брать. И мне понравилось, да, что он там еще завышает там на тон, там в до, он в ре берет и говорит, я с хором еще пободаюсь, чтобы там вот...
Там только... с регентом он бодается.
С регентом, да, идет такое внутреннее такое бодание, что вот, а это ж понятно, чем выше, тем труднее петь, поэтому регент понимает, ну, у него ж нормально, что там, вышел... Ну и там потом вот такая история происходит, что он до этого прочитал Толстого, да, я так понимаю?
Да, вот. Что перед этим происходит? Вот. Он читал, а какой, ты знаешь, вот какое произведение? Узнал, какое произведение он читал?
Боюсь, что сейчас вот не скажу.
«Казаки».
«Казаки», да.
«Казаки».
Да.
Ну, это прям вот там кусочки даже...
Жесть, из, да?
Да. Кусочки очень видны. Он прочитал «Казаки», он как-то вдохновлен. То есть он, во-первых, он не просто прочитал вот «Казаки» Толстого, он несколько раз перечитывал за ночь и обливался слезами над этим произведением.
То есть персонаж колоритный тем, что такой простой сельский такой поп, что называется, да, но при этом любит читать. И не только там... какую-то классику.
Да ничего, он подкаблучник, у него,
да,
значит...
Да, жена такая, матушка
жена жесткая. Мощная, значит, около 9,5 пудов чистого веса, как пишет Аня Куприн.
Он такой мощный, такой... Такой детина.
Да-да, страшный голос.
Ну,
да.
Такой вот тип, ну, такой образ, кстати, такого сельского, такого, опять-таки, это соборяне Лескова тут же вспоминается, помнишь, там был тоже, я забыл, как его звали, который там и мог выпить и дать в лобешник, что называется, такой мощный, тоже диакон, по-моему, как раз. Вот, такой вот большой детина, такой, знаешь, как говорят там... вроде не ума там, а при этом вот в то же время любит читать, и причем читает отцов церкви, сказано, но при этом вот вдохновляется и светской такой вот литературой, а мы знаем тем более, как относились к Толстому в церковных кругах, ну, по сути, он был тем, кто был отлучен от церкви, вот, и, конечно, это не самое лучшее было решение этого протодиакона, но и вот, как говорится, торкнуло, что называется. И вот происходит этот чин, когда вот нужно как раз вот перечислять эти всякие...
Да, там перечисляются.
Протопопа Вакуум,
Анания Сафира, Стеньк, Стеньк,
Разин. И Иван Камазепа, там, и Стенька Разин, и Пугачёв, и Емелька, вот в таком ряду там нужно еще упомянуть вот. Льва нашего.
Болярина Льва Толстого, да?
Да, там не замахнуться вот ли нам, да.
На Льва Николаевича Толстого, да.
И вот, когда Толстого ему еще, по-моему, нашептывают, да, там что-то такое.
Но ему дают, по-моему, бумагу.
Да, да, и вот он видит там Толстого, вроде... Проговорил даже как-то, но там вот какая-то бабочка появилась, что-то его там стало тревожить. Плюс еще хмель этот, алкоголь как-то вот его вскружило голову, что фактически...
Нет, это жена так ему как бы потом пристает к нему, когда он отказывается, да. Но что в итоге-то?
Ну, в итоге он, в общем, вместо того, чтобы в конце сказать вот это анафема, да, анафема. Благословение.
Да, он поет благословение, да.
И, конечно же, вообще, когда ты читаешь и понимаешь, что да, ты можешь относиться, конечно, по-разному к разным персонажам историческим, но меня покоробило, конечно, сам этот чин.
Угу.
Тем более, когда вносишь туда великого русского писателя, как к нему относились, но это все-таки достояние.
Ну, он отлучён от церкви, да.
Да, но при этом, ну, зачем? Да. И, в принципе, конечно же, в этом смысле симпатия у меня на стороне этого протодиакона. Ну, конечно, человек системы. Угу. Есть этика своя корпоративная, как сказал бы протерей, протодиакон другой, современный. Вот. Но, тем не менее, его можно понять. Конечно, он это сделал, наверное, несознательно, в каком-то прострации. Угу. Он вспомнил эти образы.
Нет, это все... Вот здесь вот я с тобой не соглашусь. Вот, наконец-то, есть что, что... Ну, где-то, где, ладно, где я могу не согласиться с тобой. Вот это как раз сознательный акт. Вот это последняя точка.
Но получилось случайно.
Да, получается как-то спонтанно. Вот, да,
да, спонтанно.
Он разбужен.
Он не готовился.
Да, он разбуженный, потому что там часто цитируется, вот несколько раз цитируются те слова, которые приходят ему на ум из казаков, что все вокруг Богом сотворено, да, и вот во всем Бог проявляется. И он это вспоминает, он к этому приходит постоянно. Ну, вот у него мысли эти, да. И вот он пропел, вот это благословение спускается, и тут его, значит, жена, ах ты вот такой-то алкоголик, что тебе хмель ударил в голову. Это как раз жена ему говорит.
Угу,
и хмель ударил в голову. И, а самое интересное, он спускается.
Допился до белой горячки.
Да, допился до белой горячки там ему. И спускается, и там Куприн пишет, что люди, толпа расступилась, переступается перед ним. То есть это какой-то особый. И она начинает, мне вот тебя упекут там и так далее, мне пороги оббивать. И он вдруг взвивается и говорит, что все, не могу больше лицемерить, не могу больше врать, кривить душой. Пойду, в дровосеки пойду, да, там в плотники пойду, в конце концов, но больше лицемерить не буду. Веру, и самое интересное...
И она, главное, робко замолкла тут же.
Да,
то есть,
да, да.
То есть
да,
при
да.
том, что он был подкаблучником, казалось, сейчас опять там, он топнул там, не знаю, ну, крикнул, и она сразу замолчала и закрыла лицо.
Но самое интересное, что он говорит? Это говорит не то, что он там, скажем, поддерживает идеи Толстого, да, а он говорит, что верую, по всем своим сердцем верую в Евангелие, да, в церковь апостольскую верую, но врать больше не хочу.
То есть это не антицерковное и не антиклерикальное произведение?
Да, безусловно,
кажется.
Да, безусловно. И это очень интересно. Это как раз произведение, это рассказ имел, конечно, скандальную судьбу, безусловно. Рассказ после того, как его напечатали...
Хотя это какой, 15-й год?
13-й
год. Ну да, еще да, в принципе.
Это было очень скандальное произведение. То есть когда он был опубликован в газете, тираж изъяли газеты и уничтожили. Он... Лесков пытается его опубликовать в первом прижизненном собрании сочинений, и последний том, где был напечатан этот рассказ, изымается из тиража, да, из продажи. То есть это, ну, безусловно, то, что ну, было неприятно церковному, может быть, иерарху того времени. Да? Конечно, Лев Толстой, конечно, сыграл то, что это вот Лев Толстой, это ученый от церкви. И,
но он стал таким поводом.
Но на самом деле, Лесков говорит, на самом деле Куприн не об этом пишет. Куприн пишет о том, что...
Лесков такие тоже тебя
это
проскочил.
Это все вот из-за тебя, если ты его с Лесковым сравниваешь. Куприн на самом деле пишет о другом, да? Куприн пишет о том, что твоя вера, твое служение Богу, оно не должно быть условным. Все превратилось у него в какую-то, знаешь, вот в какую-то рутину, да?
Но, говорит, злобы не приемлю, все Бог сделал на радость человеку. То есть
да.
Вот,
это он цитирует казаков.
Да, да.
Толстого как раз. Да, он цитирует это постоянно, потому что это ложится на его сердце. Он уже устал жить во лжи, он уже устал жить вот в таком конформизме. Он не хочет этого конформизма. Он считает, что вера твоя должна... Ты кем угодно готов быть, но только вот быть честным человеком,
и
искренним.
И не злым.
Да,
да, не злым. Без злобы, потому что вот этот чин... Действительно, я не знаю, надо, наверное, специалистам по православию, да, или православно спрашивать. Ну, конечно же, он такой вот неприятный.
Ну да, меня тоже возникло...
Странно как-то, ведь это Бог решает, кого анафемствовать, кого не анафемствовать. Если церковь кого-то официально там анафемствовала, это еще полбеды, но тот же Толстой все-таки он был отлучен, но он не был предан анафеме, это разные вещи.
Здесь очень, мне кажется, здесь как раз я все-таки смещу свой акцент с, скажем, церковной анафемы, да, mm-hmm. на вот прозрение этого человека, да. И здесь очень важно, что мы видим в конце какого-то прозревшего евангельского христианина, если грубо говорить, да, человек, который продолжает веровать, который хочет, чтобы вот эта вера, она светилась в нем, да, она была для него каким-то светочем, и поэтому он обретает силу. Вдруг всю жизнь подкаблучник, всю жизнь там думающий о том, как на него там вот будут смотреть, как люди придут, а хорошо ли голос будет звучать, а как люди на него специально приходят в церковь, да? И вдруг другим человеком происходит, мы его видим. Мы видим его совершенно другим, преображенным. Он хочет жить по Евангелию, да, он хочет жить другой жизнью. Вот это пробуждение удивительное в этом рассказе Александр Иванович Куприн.
Но все-таки здесь, да, я вот все-таки еще вот свою мысль, что все-таки это произошло, как ты говоришь, спонтанно, и все-таки под каким-то вот влиянием каких-то факторов, как ни крути, да, он такой человек, видимо, в принципе, такой чувственный, такой эмоциональный, да, вот это затронуло. Я вот, если так брать, фантазировать, что было бы дальше, я бы не поставил ставку, не сделал бы, что вот он прямо вот тут же все поменяет и вот станет, как ты говоришь, евангельским настоящим.
Ну, по крайней мере,
да.
По крайней мере, это
пробуждение.
Это открытый
пробуждение.
Финал,
да, открытый
финал это... и пробуждение. Ну да. Что ж, не будем говорить, читать, не читать. Понятно, что нам рассказ...
Это
да, рассказ...
Это буквально 10 минут, да, в метро. Если
да,
у вас
и поэтому
метро?
Однозначно читать и читать вообще Куприна, как и читать...
И Горького.
Да, и Горького, как и любую русскую классику. Это поможет нам, по крайней мере, что-то понять
не только
себе.
Русскую.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Андрей, за замечательный разговор.
Тебе спасибо.
Я думаю, что это многоточие, и мы еще поговорим с тобой о русской литературе. Не только о русской литературе. Буду рад видеть тебя снова. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.